Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского при православной гимназии иеромонах Никодим. Здравствуйте, отец Никодим!
Добрый вечер!
Благословите наших телезрителей!
Божьей помощи и укрепи нас Господь в нашей беседе!
Сегодня тема нашей передачи «Священное царство. Как лучшая форма симфонии государства и церкви в Священном Писании Ветхого Завета». Я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Никодим, почему тема Священного Царства актуальна сегодня?
Немножко, как эта тема возникла. Дело в том, что преподавая Ветхий Завет, а также церковно-государственные отношения, и учась, задавался вопросом, есть ли связь между современными событиями и той моделью сотрудничества, которая происходит между церковью и государством? И кому выгодно, чтобы эта модель была разрушена? И насколько она важна, взирая на Священное Писание, в понимании самого народа, на благополучие, которое связано прямой с благочестием. Поэтому эта тема еще обусловлена тем, что очень много в средствах массовой информации, особенно связанные с те средства массовой информации, которые не ограничивают себя атеистическим мировоззрением, возникает тема апокалиптических времен. И такого противостояния сатанинского духа и христианского духа, оно всегда было и будет до второго пришествия, с момента грехопадения. И противостояние духа сатаны, оно имеет своих посредников на земле. А противостояние Христа, то есть ангелов, имеет своих посредников на земле. То есть все человечество, если условно разделить, оно имеет, человечество разделяется, в общем-то, на две религии и два понимания системы взаимоотношений церкви и государства. Первое – это попытка здесь на земле устроить рай, она даже вторая, потому что эту мысль Ева услышала первый раз с древа познания доброго и лукавого, где находился змей. И он сказал, да ничего страшного, правда ли, что нельзя вкушать от древа познания добра и зла? Можно устроить рай и быть совершенным без труда, без послушания. Бог скрывает от вас другую модель государственно-церковных, церковно-государственных отношений. И, ну так, я немножко перефразирую уже на нашу тему, да? Вот. И Ева, она, конечно, смутилась, но стала фантазировать, и, соответственно, вот эта модель, она пронизала все человечество. И рано или поздно, если так взять такие ключевые точки, это грехопадение, приход в мир Христа, ведь его распяли как царя, и написали «Иисус Назарянин, царь иудейский». Вот она точка. То есть от момента грехопадения Евы до распятия Господа Иисуса Христа прошло, ну, по-разному считают, но есть мнение 5508 лет. Православная церковь традиционно вот так, вот такую цифру называет. Не будем по этому поводу дискутировать, но смысл, какая бы ни была, больше, меньше, ну вот условно такое. И мы видим, что Христа распяли не как президента, не как философа, не как политика, а распяли как царя. И постоянно в претензию основная проблема в чем была? В том, что царя ли вашего распну, да? То есть ожидали царства, другого царства, все народы. И мы видим, что и эти царства сменялись. Царство Вавилонское сменилось Медо-Персидским, потом греческим, потом римским. И ожидали царя. И Ирод именно убил Господа Иисуса Христа, потому что он боялся, что придет по пророчествам царь.
Который сместит его.
Да, который может его сместить. Вот. И он 14 тысяч младенцев. Настолько серьезно он понимал это, Ирод, что он предал в жертву, он готов был на все. 14 тысяч матерей, многие из них тоже были убиты вместе со своими детьми. Они же прокляли его. А почему? То есть почему? Разве человек в нормальном состоянии, и которому царство не имеет никакого значения, смог бы такое поступить? То есть для него учение о церковно-государственных отношениях это было первостепенным. И кто позарился тогда, можно так по-простому сказать, он даже своих родственников перебил. И император, который там находился в Риме, сказал, что свинье лучше живется, немножко перефразирую, чем родственникам. То есть он перебил всех своих свиней, он не убивал, потому что считал себя вроде как от Авраама, а родственников перебил. И потом еще 14 тысяч младенцев, и настолько вот эта модель, ложная модель, она была важна. И Христа именно распяли как царя. Хотя Господь, Он постоянно говорил, «Царство Мое не от мира сего». И еще говорил, «Царство Божие внутрь вас есть». То есть тема царства – это одна из актуальнейших тем. Именно распяли Христа как царя, потому что Он себя называл царем. И еще больше того, Сыном Божиим. Какой же ты царь, если у тебя нет войска? Какой же ты царь, если у тебя нет золота? Какой же ты царь, если у тебя нет конницы, там, вооружения? Царь – это тот, который уничтожит римлян, наведет внешний порядок. То есть они в Мессии, такой произошел глубокий переворот, они в Мессии видели царя земного. То есть царское священство, я бы так назвал. То есть царь, который наведет порядок и будет командовать, и будет сам приносить жертву, чего мы сейчас не мы ожидаем, а чего ожидает современное общество. Ведь мы уже в интернете слышим, Машиаха ожидают в Израиле. И полиция серьезно готовится к встрече Машиаха. Иерусалимский храм, макет построили в Северной Америке. И уже гостиницу, платформу подставили. И президент Америки сказал, что если против Израиля кто-то будет выступать, то я первый вступлюсь и устрою войну всем, кто будет против Израиля. То есть получается, что эта модель была во время Христа, то же самое сейчас происходит. И нас постоянно пытаются, это все к актуальности, нас постоянно пытаются как-то обмануть, сделать нам царя земного. А мы же ожидаем небесного, второго. А земной царь – это же Антихрист. Поэтому еще более актуальное, давайте немножко такой пример из обыденной жизни, из военной жизни. Сам, будучи офицером, я знаю, что такое подразделение выученное, которое все знают от командира роты или командира полка, или от генерала до солдата, у генералиссимуса Суворова. Почему побеждали? Потому что от генерала до повара все знали, что нужно делать. И за кого, и во имя кого самое главное умирать? Даже не за что, а во имя кого? За дом Пресвятой Богородицы, за Пресвятую Троицу, да? За веру царя и Отечества. Замечу, за веру царя и Отечества. То есть, если мы будем выступать против антихристового готовящегося царства, которое уже окружает нашу Россию со всех сторон, то, соответственно, мы же будем в проигрыше. И именно нам нужно понять, во имя кого мы сражаемся. То есть священное царство – это просто актуальнейшая тема. Она, что она была во всей ветхозаветной истории священного писания, мы сейчас об этом скажем, что она была в момент прихода Христа, что она будет перед вторым пришествием. И, на мой взгляд, умалчивать эту тему о священном царстве и правильном его понимании на примерах Ветхого Завета, Нового Завета и нашей истории византийской, как это было. Вот, как, здесь очень такая проблема, сейчас к нее потихонечку, то есть актуальность, надеюсь, понять. Так вот, противостоять хорошо организованному антихристовому царству, которое защищает страстные интересы какой-то определенной национальности или какого-то, не всех национальностей, не всех народов, которые желают устроить здесь для какой-то маленькой когорты людей рай, а все остальные должны умирать. Но это неправильно.
Отец Никодим, хотелось бы уточнить, какая связь есть между ветхозаветным священным царством и царством Христа, который не от мира?
Связь, святитель Филарет Дроздов по этому поводу так сказал, когда там тоже либеральные структуры уже пронизывали, он, выступая против них, говорил: кто не считает себя гражданином своего отечества, тот не будет и гражданином небесного отечества. То есть связь какая? Мы здесь, Царство Божие на земле, Царство можем только стремиться к нему, и модель, как мы ее устраиваем здесь, она, соответственно, помогает нам большему количеству людей войти в Царство Небесное. Если мы эту модель отвергаем, то нас переключают на другую модель, когда царь, он уже не верит в православие, он, то есть, не по-православному, он уже царь, который строит земные законы ради какой-то категории людей и только для избранных. То есть все остальные – это рабочий скот, а есть избранные с голубой кровью. И вот если такое царство, оно паразитарное, то царство, которое устроено по священным канонам, то есть по священному писанию, это царство для всех людей, все одинаковы перед законом. Все, и связь, она непосредственная. Мы же стремимся подражать святым. И мы стремимся устроить их жизнь так же, как они устроили. Так же, например, Серафим Саровский преподобный, Сергий Радонежский, они же организовали как-то рабочую свою жизнь, да, избушку сделали, организовали там своих учеников, распорядок дня какой-то был. А это же функция царя. Это для того, чтобы организовать людей. То есть царь, он организовывает. Вот Константин Великий, он так сказал: «Я епископ внешней церкви». После 313 года, Миланского эдикта, в 325 году на Первом Вселенском соборе он сказал: «Я епископ внешней церкви». Точно так же, почти точно так же сказал равнопоставленный князь Владимир. Точно так же думал о себе Иоанн Грозный. Точно так же думал о себе и святой царь Николай II. То есть за что его убили?
Царь – это епископ
внешней церкви. Церкви. Вот она идеальная.
Неразрывная связь.
Епископ внешней церкви. Он не имеет права совершать богослужение, но он все делает для того, чтобы организовать богослужение.
То есть, высшая цель все равно Царствие Небесное.
Да, а высшее Царство Небесное. Потому что если цель царя устроить здесь царство, помните, как был наказан царь Давид? Он решил исчистить свой народ. И сразу же наказание пошло. То есть для него произошла некая такая каиницкая мысль. Так называют, две религии существуют. Религия православная и религия каиницкая. Так вот, каиницкая мысль вошла. А ты исчисли народ, посмотри, какой ты богатый, сколько тебе еще надо, какой ты великий. Вот эта горделивая мысль была наказана тем, что были убиты многие люди. То есть наша цель не то, чтобы побольше налогов собирать, но я имею в виду у царей земных, а то, чтобы как привести к благочестию людей. И вот на одном из заседаний Николай II слышал доклады своих министров. У нас повысилась производительность труда, ну, я по-современному скажу. Да. У нас то-то-то, количество продукции, столько-то вооружений, столько-то. И он сидит грустный. Министры не поймут, что ж такое. Царь сидит грустный. Тут страна растет, могучая, 250 миллионов уже, сколько? Менделеев сказал, все, там вперед 500 миллионов будет. То есть, а тут он скучный. И он говорит, я немножко перефразирую, говорит, мне не это надо. Теряется благочестие людей, вот в чем я печалюсь. Благополучие будет утрачено, если мы сейчас не займемся благочестием. При нем, написал сочинение, удивился, при нем, при Николае II, святом, были столько организованы воскресных школ, то есть столько было трудов уделено учителям, что вы помните, может быть, как к учителям относились в советской школе? Это же не только заслуга. Советская школа при Сталине, она смогла просто возродить традицию, которую организовал Николай II, царь Николай II святой. Там, когда поднимались, после даже Великой Отечественной войны, фронтовики идут, и там учитель навстречу им, а они сидят там на завалочке, они встают, фронтовики, армию прошли, сами уже под 50 лет, они шляпу снимают перед учителем, которому 70 лет, встают и кланяются. Вот какое было отношение. То есть, ну, так немножко отклонились от темы. То есть, священное царство – это та модель, которая помогает нам приблизить Царствие Небесное к нам и нас к Царствию Небесному.
Ясно.
И если эту модель мы разрушаем, соответственно, большой зазор. Мы не понимаем, почему у нас аборты, почему наши дети в планшеты играют, не оторвешь. У нас однополые браки. В Москве уже вот несколько лет назад или сейчас тоже прорываются. Гей-парады устроить. А почему? Где корни? Мы стреляем, это правильно, это нужно делать. Но корневины-то мы не видим, корня вот этого злого дерева мы не видим. А где этот корень злого дерева заложен? А этот корень в непонимании народа, что такое священное царство. Мы стреляем по веткам, стреляем по листьям ядовитого дерева, вот этого эволюционизма Дарвинова придуманного, а потом еще и других всяких ересей, научных, околоцерковных, церковных ересей, которые сейчас разлагают и внедряются в церковь, даже православную. А это их заветная мечта – вникнуть в православную церковь и произвести подмену. Подмену понятий, подмену ценностей христианских. То есть это как троянский конь.
Угу.
Вот своего рода они пытаются, сохраняя внешнюю оболочку, занять место и паразитировать. То есть лукавнующая церковь, это вот символическая левая рука, она организованная дьяволом еще в раю, он был допущен к древу доброго и лукавого, замечу, не злого, а лукавого. Если мы говорим дерево доброе и злое, немножко вернусь к началу, где же, вы скажете, ну что, священное царство появилось при царе Давиде, ну и хорошо, а без царя Давида, ну и жили тоже, поэтому модель нормальная. Так. Нет, дорогие братья и сестры, когда ребенок рождается, он получает полный комплект всего, ну так грубо сказать, да, всего, что необходимо для жизни. И глазки, и ручки, и ножки. Но он еще царем не может быть. Но он потенциально царем. Вот в Откровении там написано, вы царское священство. Уже в момент крещения. Вы царское священство. Ну, вот разве вот нас с вами можно сейчас царями сделать? Мы же не знаем, как она должна быть построена, священного царства. Некоторые девять заповедей блаженств не знают наизусть. Некоторые символ веры с горем пополам при крещении рассказывают. Ну, какое священное царство? Но даже если мы это знаем, у нас нет того образца, по которому. Так вот, эту тему нужно раскрывать. И я не претендую на профессионализм в этой области. Просто я все больше и больше задаюсь вопросом, и мне задают вопросы. Так как же нам жить? Где эта национальная идея? Где эта модель, которую бы выстроили, по которой бы пошли? А ее не надо придумывать. Ее просто нужно...
возродить, вспомнить.
Сказать по-новому. Она есть.
Угу.
Она указана в Священном Писании Ветхого Завета. Она раскрывалась неоднократно в новозаветное время. В Византии со всеми плохими, хорошими были императоры, язычники. Но это не значит, что один врач плохой, один царь плохой, значит, все Священное Царство плохое. Нет, на эту должность метит сам Антихрист. Он желает организовать Священное Царство только в кавычках. То есть, и именно он будет требовать, чтобы люди добровольно его приняли как царя. И именно он будет антихристом, то есть вместо Христа. То есть, получается, христианская вера, там не будет анти-Магомед, анти-Будда, анти-Кришна, там еще что-нибудь. В Священном Писании написано антихрист, то есть тот, который вместо Христа. То есть он попытается в символическую одежду православной церкви христианские ценности формально соблюсти. А по содержанию есть такое понятие, вот тюремным служением занимался, вор в законе. Это как вода огненная и огонь мокрый.
Да.
Ну, вот это не совместить понятие, не совместить. Да, да. Ну, то есть огонь мокрый и вода огненная. То есть, ну вот, так и здесь. Священное царство, в кавычках, он пытается, потому что он пытается обмануть. Он этого изначала, лукавство это пытался.
А в чем принципиальное отличие истинного царства от ложного?
Принципиальное отличие заключается, как мы знаем, и в духовной жизни человека, это в его тщеславии, зависти, гордости. Вот три кита, на которых держится. Первый, Люцифер, он же захотел воссесть на престол. У пророка Исаии, как сказано, и захотел он иметь такой же престол, как у Бога. Или воссесть на престол Божий. Это что значит? Быть равным Богу. И поэтому Михаэль, кто равен Богу в переводе на русский язык? Михаил. он воскликнул: как ты, творение, пытаешься сесть на... Что значит сесть на престол? Это одно и то же, что ребенка посадить в космический корабль, и он начнет как нажимать на все кнопки. Этот корабль просто сойдет с орбиты. Или в самолет запустить обезьяну. Ну да, еще и запустить двигатель, она там начнет такое там, и все, самолет, или в поезд за руль. Кому понравится, царь это как вот капитан корабля. Если капитана корабля подменил пират, куда корабль плывет? Он плывет на остров Буян, к пиратам. Так же? Поэтому у антихриста всегда очень важная задача, это проникнуть в церковь и его посредников, переформатировать, изменить направление, как этих в детских фильмах, я помню, какой-нибудь пират прокрадывается на корабль, магнит берет и присоединяет к компасу. И компас отклоняется, потому что магнит действует, и начинает плыть по кругу и возвращается обратно в пиратскую страну. Вот своего рода это всегда такая магнитная ересиархия. И первым патриархом, который исказил модель священного царства в раю, это был Люцифер, а ему нужны посредники. А кто посредником искаженного, в кавычках, священного царства стал? Каин. Он заклал Авеля. И вот эта модель проникновения каинитской церкви, каинитского духа, она продолжилась. Помните, сыны Божии соединились с дочерьми человеческими. Для чего? Чтобы священное царство разрушить. И они это сделали. И к чему это привело? Дьявол не смог завладеть людьми, потому что это привело, его опыт внедрения и изменения модели понимания привел к потопу. Вторая попытка. Господь дает человеку противостоять Люциферу и каинитскому духу, только уже через Хама, первородный грех. Опять люди, модель, Немрод такой, Зверолов, пытался устроить еще по типу Немрода, вот, устроить Вавилонское царство. Мы знаем, к чему оно привело. Смешение языков, то есть понижение способности человека к пониманию образного мышления, чтобы люди не объединились, как сейчас вот эти компьютеры, они позволяют лже-царству, антихристу чипировать людей. В Америке чипируют. Уже ж кошек у нас, собачек чипируют, вот, наносят штрих-коды. То есть получается, это лже-царство, и оно было разрушено. То есть люди утратили понимание, и постепенно этот потенциал был заложен у Авраама. Мы помним царя первого, который вышел навстречу, благочестивый царь Мелхиседек Аврааму. Помните такой, да, Авраам? Вышел он после победы над царями Содомскими и Гоморскими, и когда он отобрал Лота, то он шел, и ему Господь послал навстречу Мелхиседека, по чину, да, то есть впоследствии по чину Ааронову, по чину Мелхиседекову Господь пришел в этот мир. То есть он не имел родства. И что этот Мелхиседек вынес? Он не вынес дары, он не вынес подарки. А что он вынес? Он вынес вино и хлеб. Это прообраз чего? Тело и крови Господня. То есть ты достиг уровня, ты победил царей, не будучи, но ты теперь удостаиваешься такого же служения, как и я, царского служения, если после победы. И тут же навстречу ему идет Содомский царь и говорит: а я хочу тебе отдать богатство. А что самое страшное было искушение вообще для любого народа, для любого человека, для нации? Это искушение, есть искушение огнем, водой и медными трубами. Вот у нас сейчас искушение медными трубами. Украина этого искушения не выдержала. Медные трубы. Что украинцы чуть ли в районе на украинском языке разговаривали, что это очень великая нация, это самые лучшие арийцы там или еще что-нибудь. Это гордыня национальная. То есть дьявол национальные хорошие чувства, он их искажает. Это есть лжецерковь лукавнующая. Она постоянно проникает и изменяет, пользуется христианской терминологией и искажает ее. Ну так мы перефразируемся, немножко переключаемся, немножко вернемся назад. А где же было заложено священное царство? Оно было заложено в раю, когда Господь создал человека. Святые отцы, они говорят о том, что человек получил три дара. Он был как царь, а где это мы видим? Создал Господь человека, вдунул дыхание жизни, это седьмой день, и во второй главе модель Вот 7 дней – это, по сути, вся Библия. Вот 7 дней творения, первая глава – это вся Библия. А теперь идем, вы знаете, как есть 4 книги царств, немножко так отвлекусь, 4 книги царств. А где религиозная канва вот этих 4 книг? Вот есть бусы, а где религиозная канва, где веревочка? Вторая книга Паралипоменон. То есть, понимаете, книги повторяются. 4 книги царств, их берут, сжимают, бусинки, события убирают, а веревочка, вот она, книга Паралипоменон. Берем первую книгу Маковейскую, там большой объем, а потом берут, как можно с помощью увеличительного стекла, посмотреть, а что же было чуть пораньше. И берут короткий период, там несколько десятилетий, там берут около 50 лет, первая книга царств, а вторая книга, первая книга Маковейская, а вторая книга Маковейская, увеличительное стекло, и там только 10 лет. Елиазар, убивают его, убивают 7 сыновей, и Соломония погибает. То есть я к чему это говорю? Первая глава, а увеличительное стекло берем второй главы и смотрим, а что же тут с 7-м днем происходило? И через увеличительное стекло видим подробности. А там создан человек. И где тут видно его царское достоинство? Помните, немножко убегу туда вперед, где мы говорили о Господе Иисусе Христе. Ведь он родился как царь, а где родился? В пещере. Для того, чтобы... Он царь родился, но чтобы стать священным царем, он прошел 33,5 года. Вот этого человеческого достоинства. То есть царское потенциальное заложено было при Боговоплощении, но чтобы стать священным царем, Господь, нужно было распяться. То же самое и Адам. Смотрите, такой же, он создается, Адам, и Господь все время говорит «хорошо, хорошо, хорошо» 6 раз, а потом говорит «весьма хорошо» в 7-й раз, когда все было. А потом во 2-й главе читаем «нехорошо быть человеку одному». И тут же прерывается, надо создать ему помощника. И тут же прерывается и дается царское служение, то есть раскрывается, оно заложено, но раскрывается царское достоинство Адама, раскрывается, когда подводятся животные. И он начинает называть их имена. Если ты в древности, если племя завоевывало другое племя, то ложили на землю, наступали на шею ногой и говорили, как твое имя? Ну, он там называл имя там солнца, а ты говоришь, теперь ты будешь чунга-чунгом, большой змей там. Угу. Понял? Ты никакое не солнце, ты у меня в подчинении.
То есть право Адам, давать имя, это царское давало право. Им,
то есть дать имя, это право властвовать. Это ты, значит, раб мой. Но мы же говорим сейчас о страстном мире. А если перейтись в рай, это не желание властвовать с помощью того, чтобы с помощью раба свои страсти удовлетворять. Это аналогия антихристового состояния, лукавнущий, каинитского понимания царства. У нас в русских народных сказках часто изображают царя такого вот ничего не понимающего, который пирожные мороженое ест, такой вот он, ему все разрешено. А царь – это самый бесправный человек в царстве. У него столько нужно за всеми заботиться. Это самый ответственный человек. Он первый идет на смерть. И вот здесь Адам, он, получив царское достоинство и реализовав его, ты царь, а ну-ка животных получай. Я тебе делегирую власть над животным миром. Я тебе делегирую власть и даже больше сделаю. Делегирую власть над всей вселенной. И тут... чтобы назвать Еву, чтобы она появилась. Господь мог ее просто привести со стороны, сделать из другой глины. А почему он допустил Адаму умереть? Почему? Потому что он даровал ему ощутить свое первосвященническое служение. Кто такой первосвященник? Помните, Господь стал последней жертвой. Ведь агнец, который заколали, это же прообраз будущего агнца. И шли кровавые Пасхи до почти 1500 лет. С момента выхода из Евреи кровавые Пасхи шли. Там убивали сотни, тысячи. Иосиф Флавий говорит о том, что до 2 миллионов животных могли убить. Ну пусть даже 100 тысяч. Ну представьте, кровавая бойня, 100 тысяч убитых животных. По щиколотку стояли священники в крови. А что мы сейчас? Но бескровную жертву. То есть для того, чтобы Господь принес вот эту кровавую жертву, он умер на кресте. И Адам умирает, а это называется смертью. он как сон. Угу. И глубокий сон – это по-нашему смерть. И Христос тоже умирает, глубокий сон. Плотью уснув, мы поем, да? То есть Христос умирает, вот он заснул. Мы не изображаем, как в западном мире изображают, распятые руки, оскал, зубы, кричат, вопли, волосы рвут, одежду. Нет, плотью уснув. Господь уснул. Как Адам уснул, так и Христос уснул. Там рождается Ева, а от Христа рождается церковь. Даже два ангела. Один ангел ветхозаветно убегает, а второй берет. То есть можно сказать, что Адам, он получил царское служение и реализовал. Он получил, вернее, три сразу. Как маленький ребенок. Он же все получает. И ум, и разум, все, глазки. Но реализовал он в первую очередь царское свое служение. Но для того, чтобы... А кто у нас был выше всех в царстве? Когда Пресвятая Троица была, ну, кроме Отца, Сына и Святого Духа, кто был из ангелов выше всех? Люцифер, который захотел сесть на престол. То есть он позарился, будучи царем, еще и на, без труда, без жертвенного служения, без первосвященнического понимания, которое было дано во время смерти. То есть потенциал первосвященнического служения был раскрыт в Адаме. Он понимал, что такое смерть. Угу. То есть первосвященническое служение, оно заключается в опыте смерти. И именно тот священник или монах, который постригается, или священник, там же поют. Даже когда человек крестится, «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Мы можем не придавать большого значения. Ну, подумаешь, три круга сделали во имя Отца, Сына и Святого Духа, вокруг купели и креста Евангелия, и аналогички еще. Вот. Ну, и идут. Нет, в это время крещающийся должен думать, я получил царское достоинство, и теперь мне нужно его сохранить даже до креста, даже до смерти. Я буду готов, читая символ веры, за каждую буквочку готов буду умереть. Не просто веровать, а исповедовать и даже чаю воскресения мертвых, умереть. То есть, когда мы читаем символ веры, когда мы обходим вокруг купели, мы получаем царское достоинство в крещении. А вот здесь, когда мы ходим вокруг купели, когда нас опускают в воду, мы, получается, получаем и первосвященнический. Вот Адам, он получил крещение, если так, ну, символично говорить, он получил крещение в этот момент. И у него родилась, от него родилась Ева. Ева не имела этого служения. Она тоже должна была пройти какой-то опыт, опыт послушания. Не обязательно умирать. Есть опыт смерти, когда ты полностью свою волю отдаешь в волю старца. Это и есть образ первосвященника. И третье служение раскрылось, когда он увидел Еву. Вот плоть от плоти моей, кость от костей моей, посему прилепится к мужу своему, и будет одна плоть. То есть они соединятся, и будет одна плоть. То есть получается, у Адама и Евы, что были отец и мать, а отлепятся от отца и матери, и будет одна плоть. Нет. Здесь подразумевается пророчество, что будет причащаться. Через причастие тела и крови Господне мы становимся одной плотью. Почему? Почему? Отойдет от мужа и жены, то есть отойдет от лжелукавнующего понимания мира. И вот эти три служения, царское, сразу было дано в названии животных, первосвященническое, в момент осознания глубокого сна родилась церковь, и пророческое, он произносит такие вот слова, я прочитаю. «И сказал человек, вот кость от костей моих, сказал человек, то есть не Адам, не Ева, а сказал человек». А человек с большой буквы в Священном Писании у нас по единицам, там пять человек можно назвать. Это Ной, Иов, Даниил, там еще и Христос. Человек с большой буквы. Еще человека у философов было. То есть, сказал человек, здесь подразумевается все те, которые соединились со Христом, а в первую очередь человек – это Христос с большой буквы. Вот кость от костей моих. То есть, кость – это фундамент. У нас какой фундамент наших? Догматика. Это 12 положений символа веры и 19, 10 и 9. То есть 31 критерий. Вот кость от костей моих. Помните, у Господа Иисуса Христа кости не перебили. Почему красные сапоги мы одеваем? Это символический язык. Мы в прошлый раз мы с вами говорили. Да. Тема символический, покаянный, антропологический, христоцентрический, экклезиологический язык. Так вот, на этом языке кость от костей – это есть суть, плоть от плоти моей. То есть те традиции, то богослужение, которое составляет, дает кости, костям плоть. Наше богослужение есть плоть, плоть от плоти моей. И более того, это еще по-другому, это одна форма растолкования, а другое, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Помните в Откровении, и у многих жена, которая убегает от дракона, которая рождает младенца. Да? То есть это говорится о церкви. Она будет называться церковью, ибо взята от Христа. Так можно перевести. Потому оставя человека отца и матери, что получается у Адама и Евы папа и мама были? Нет же, конечно, это ложь. Оставит отца и матерь, а что Господь говорит в Откровении, в Евангелии от Марка? Кто не возненавидит отца своего и матерь свою, под отцом и матерью подразумеваются лжетрадиции, лукавнующие церкви. То есть отрегнут, от костей мы так и прилепится к жене, и будет двое одна плоть. Когда мы становимся одной плотью? В момент причастия. Мы соединяемся и становимся одной плотью. То есть вот такой небольшой ракурс Священного Писания, что потенциально выделить самое главное, что Адам получил царское через глубокий сон, первосвященническое, и еще проявил в себе пророческое служение. То есть три рода служения. Помните, Христу принесли золото, как царю, ладан, как по-разному толкуют, вот смирну, как первосвященнику, и ладан, как пророку. Ну, бывает, несколько изменяют, наоборот, ладан, как первосвященнику, а смирну, как пророку. Но это не столь важно. Вот она симфония церкви и государства. Симфония, ну, назовем церковь, правая рука – орел, и левая рука – это церковь. Церковь, симфония церкви и государства. А где же пророческая? Это сердце. Сердце одно, Дух Святой один. Что у царя, что у первосвященника, а что же лукавнующая церковь? Она пытается вырвать сердце. Помните, у нашего герба Георгий Победоносец сердце. Он поражает дракона. А есть у нас другой символ. Сердце поражается стрелой. Вот это каиницкое понимание. Сердце, вот так, там Маша плюс Петя и сердце такое пронзенное. Это же каиницкая церковь внушает нашим детям вот так писать, так изображать. Пронзенное чем? Страстью? Есть, конечно, в Священном Писании «уязвил меня Господь, уязвил любовью своей». Это значит, я воспламенил. Это не пронзил, а уязвил. Это значит, пробудил. Помните, евангелист Лука и Клеопа шли, и когда они беседовали после распятия и воскресения Господа, они думали, как же так, пророчество, что же? И тут с ними рядом Господь. И он говорит, что вы жестокие сердцем? И начал объяснять пророчество. И когда в преломлении хлеба они почувствовали, они сказали, это же Господь! Не горело ли у нас сердце в наю? Да, то есть в нас не горело ли сердце? То есть Господь, вот это у орла одно сердце, сердце, стремящееся как к победе, к сражению, к недопущению, сохранение целостности, поднятые крылья. У нас в банковском орле, посмотрите внимательно, у монет крылья опустили, короны сняли, скипетр и державу отобрали. Что это за символ такой? Это что? Это модель уничтожения. То есть Сбербанк России, получается, нам предлагает модель такого воробья с двумя головами.
Без скипетра.
Без скипетра, без державы, без корон. Все. Здорово. Еще по сердцу вынули. Ну, там и нету Георгия Победоносца.
Отец Никодим, не так много времени у нас осталось. Хотелось бы еще такую, простите, пожалуйста, может быть, хотя бы в двух словах такую параллель провести. Сейчас 17-й год, 100 лет с момента Октябрьской революции. Как эта тема Священного Царства актуальна именно сегодня, именно в этот год?
Да. Давайте чуть-чуть немножко вот так вот сразу про царя Давида, потому что я сейчас потенциально показал, что в лице Адама и Евы было заложено сразу понятие Священного Царства. Постепенно оно развивалось, не получилось. Подмена первая привела к потопу, подмена вторая привела к Вавилону. И только с Авраама, который в жертву отдал своего сына, вот его священное царство проявилось в чем? Он, во-первых, Мелхиседек встретил, и он, получается, Мелхиседек стал, передал ему эстафету. Вот смотри, тебе, вот будущий Христос, я образ Христа, тело и кровь Господня. Авраам эту эстафету воспринял, и он в восьмом, после восьмого богоявления готов был воспринять, даже убив своего сына. Настолько ревность была. И постепенно эта тема была указана во второзаконии у Моисея. Там уже говорится о том, какой должен быть царь. И это в период судей было развито, и там, конечно, такое синусоида, можно сказать, падение и приведение к такому упадку священства, упадку пророчества. Вот. И Самуил, он смог в короткий срок, вот эта ностальгия, вот этот потенциальный задаток в человеке, это ностальгия о истинном царстве, смог развить первосвященник и пророк Самуил. Он организовал в воскресных школах пророческие школы организовал. И благодаря этим пророческим школам первым царем стал Саул, а вторым царь стал Давид. Если посмотреть, вот так взять от момента творения, такой подъем понимания священного царства. И этот подъем произошел при царе Сауле, царе Давиде, при Соломоне упадок, и только при Господе Иисусе Христе опять взлет понимания этого. И маленький скачок был при маковейских книгах, при первосвященнике Ездре. Такие, знаете, маленькие как бы падения, и тут маленький скачок при Ездре, Неемии, Иисусе, первосвященнике, а потом еще при маковейских. То есть, по сути, в Ветхом Завете можно выбрать первое, это Адам и Ева, и понимание священного царства, оно нивелировалось и привело к потопу. Потом Ной продолжил опять Вавилон. Потом при царе Давиде возрастание, и при царе Соломоне произошло разделение. Лжелукавнующая церковь, она проникла через наложниц. Там несколько сот наложниц было. То есть лжелукавнующая церковь, она разрушает. И произошло падение, и в момент прихода в мир Христа Христа распяли, потому что модель в людях священного царства, она была царское священство. Вот Саул, он как раз, смотрите, он был царем, и он захотел быть первосвященником. Это очень напоминает Люцифера, который, будучи царем в ангельском мире и во всем мире, он захотел быть равным Богу. То же самое этот подвиг, в кавычках, повторяет Саул. Он, и его Самуил говорит, отторгнуто царство от тебя, ты захотел большего, чем нужно. Ты потерял царское достоинство, потому что захотел без труда, как Ева и Адам захотели без труда, так и ты без труда захотел быть правителем. Погнался за благополучием, погнался боязнь, что тут поразят, послушался своих. Царь Давид, он 20 лет помазанный, он несколько раз мог убить Саула, но не убил. Но он смог сохранить царское достоинство и Саула, несмотря на то, что он потерял, и свое царское достоинство. То есть царь Давид – это образец священного царства. Соломон, его сын, не смог удержать, несмотря на величие. Там во второзаконии сказано, что не надо лошадей копить, не надо золота, 666 талантов. Царь Соломон, его ошибка, что он погнался за этим. Он во святых, он принес покаяние, в книге Екклезиаста это написано. Но потом это привело к катастрофе. Разделились царства, 722 год падения, и в 605 году иудейское царство пало, сначала израильское, потом иудейское. Потом такая ностальгия 70-летняя, прокрустово ложе прошло, и первосвященнике Иисусе, замечательно, да, и Зарававеле чуть-чуть приподъем, жертвенник построили. Потом при Ездре в 445 году еще чуть-чуть поднялись. То есть такой подъем, подконтрольное священное царство было. Да, тут, собственно, свободное священное царство. А при Маковеях потом опять падение, греческие царства, и только в 175 году Маковеи смогли опять возвысить на свободное. Около 50 лет они поправили. Но лжелукавнующая церковь, которая попыталась и царя Давида даже свергнуть. Помните, он Урию убил, вот этот 50-й псалом написан. Это проникновение лжелукавнующую церковь. Соломон не удержался, он не опыт своего отца не перенял. 50-й псалом надо покаяние чаще читать, да, чтобы лжелукавнующая... Мы его читаем часто, чтобы лжелукавнующая церковь не проникла в нашу среду. Так вот, вы задали вопрос, я помню его, что модель, что она в Ветхом Завете, что она современная модель, ничего нового дьявол придумать не может. Он всегда будет пытаться проникнуть в истинную церковь и жить паразитарно, то есть одеть волк в овечьей шкуре. И это в течение 200 лет при императоре Петре I он церковь что сделал? Подмял. Он поступил как Саул, он уподобился Люциферу, Петр I. Да, многие скажут, он там великий, литературу мы читали, там, он там корабли строил, прорубил окно в Европу. Сейчас, правда, такое шутливое есть, когда он закрывает окно в Европу, говорит, хватит этому зловонию. 2017 год, надо закрыть это окно в Европу, чтобы оттуда зловония не было. А зловоние какое? Зловоние вот, толерантности, либерализма. Вот это постоянная боязнь наших подвигов, нашей Святой Руси, умалчивание вот этого понимания Священного Царства. Этого не надо бояться, я думаю. Надо это возрождать, надо это поднимать. И если мы не оценим ошибки 200-летнего уничтожения понимания Священного Царства, там синод образовали, патриархов убрали, то есть получается, что сделали царство раз так, а священство вот так. Ну, орел может летать? Вот с такими крыльями, обрубанными. Перья поубирали. А еще лучше перья оставить, а кости сломать у крыла. Вот мы с этим одним крылом 200 лет и барахтались. Пока в 1917 году вообще монархию... Если уничтожается это, автоматически орла, и орел, который с одним крылом летать не сможет. Даже если он зацепился одним когтем. То есть если мы сейчас не осознаем ошибки, как лжелукавнующая церковь, Священное Писание умудрились там переводить, которое сожгли в 1825 году, библейское общество. И что сожгли его? Только благодаря четырем академиям, как более-менее, благодаря трудам святителя Филарета, мы возродились. То есть войны начинаются с искажения Священного Писания, с искажения церковного богослужения, с искажения церковной иерархии, то есть внедрение в нее вот этого каинитского духа лжелукавнующей церкви. И в 200 лет, в 1917 году, патриаршество убрали, и вот барахтался орел и государство. Николай II, великий святой, он не смог уже удержать, уже все. Вот лжелукавнующая церковь, она проникла и очень много натворила. И он пытался как-то, но уже не смог. Даже и все, его мученической смертью. И Авель, он говорил, и другие пару говорили, что столетняя епитимия с 1917 года по 2017 год, она заканчивается. Если мы сейчас не осознаем, что такое священное царство, и что мы должны, все это хорошо, как я уже начинал лекцию, беседу с вами, то есть, что нам нужно против абортов, это все правильно делать, там, за семью, за домострой, за семьеведение, если это развивать церковь, развивать миссионерскую деятельность. Но если мы эту модель не вернем в свое русло, то грабли 1917 года повторятся, а у нас ошибаться, как саперам, уже нельзя. Если тогда еще можно было ошибиться и потерять 100 миллионов людей, Первая мировая война, это все лжелукавнующая церковь устраивала, Вторая мировая война, вот эта перестройка организованная, 200 лет, 20 лет еще зомбирования активного на Украине, вон к чему привело, то соответственно, и сейчас, 2017 год, он решающий. Или мы возродим монархию в ее правильном понимании священного царства, пройдя через горнило испытаний, или мы уже... не сможем создать ту модель, по которой многие еще смогут еще спастись.
Отец Никодим, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Благодарю вас за беседу. Благословите наших телезрителей. И, может быть, какие-то финальные слова.
Да. Дорогие братья и сестры, здесь, на земле, мы освещаем квартиру, освещаем свое тело, освещаем предметы. Почему бы нам не осветить и наше государство? А освещение начинается с нашей молитвы. Мы не просим «Президент наш, моли Бога о нас, вселися в нас». Мы просим «Царю небесный, утешителю души истинным». Наши русские народные сказки начинаются с 39-го царства, 30-го государства. То есть ничего нового в этом мире не будет. Надо читать Священное Писание, анализировать. Предлагаю это делать на сайте «Прав жизнь», где мы читаем лекции. И также предлагаю учиться на богословских курсах и познавать духовные истины. Без симфонии церкви и государства невозможна синергия ни в семье, ни в обществе, ни в школе, ни в институте, ни в детском садике. Синергия может быть только тогда, рыба гребет с головы, когда у нас правильное понимание. Поэтому предлагаю, дорогие братья и сестры, молиться царю-мученику Николаю, царственным мучеником. У нас неделя святых новомучеников-исповедников российских сегодня была на этой неделе. Вот молиться, потому что их кровью мы смогли или поднимаемся, по крайней мере, с колен. Надо еще встать и по возможности соединить церковь и государство в симфонии, в синергии взаимодействия, начиная с самых первых лет и завершая, все должны переосмыслить эту тему и, соответственно, молиться о богоучрежденном государстве.
Благодарю вас, отец Никодим. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского при православной гимназии иеромонах Никодим. Всего вам доброго и до новых встреч.